На другой день, когда Агриппа и Веренника пришли с великой пышностью и вошли в судебную палату с тысяченачальниками, знатнейшими гражданами, по приказанию Феста приведен был Павел. Да? Значит, еще раз, кто там находится? Агриппа со своим двором и свитой, и со знатью, да? Дальше кто? Римская власть, это Фест и сотники, тысяченачальники, то есть это, ну, как сказать, офицеры римские, римской армии, и, собственно, сам прокуратор, да? То есть аудитория там смешанная. Она состоит из иудеев, этих самых язычников, да? То есть он проповедует, это подчеркиваю, это важно. Почему? Потому что, ну, дальше будем об этом говорить. Значит, Павел проповедует для смешанной аудитории иудейско-языческой, да? Да, выясните для себя. Значит, следующий момент. Значит, мы с вами помним и знаем, да, что действие Господа, оно какое в таких случаях? Если мы попадаем на суд, то Христос учил нас чему? То да, сам Дух Святой говорит, не заботьтесь, о чем будете говорить, потому что Дух Святой будет говорить через вас. Да, то есть, поэтому мы тут тоже верим, что это что в данном случае Павел не сам придумывает, что ему говорить, да, поэтому это очень важно рассматривать, ну, именно в таком ключе. Почему? Потому что это не просто слова Павла, да, это слова Духа Святого, обращенные к этой аудитории. Да. То есть это не Павел умствует, это не Павел что-то говорит, это Дух Святой, по большому счету, говорит к этим людям, к сердцам этих людей, обращаясь для чего? Для спасения этих людей. Для спасения этих людей. Это тоже важно. Для свидетельства и для спасения. Так вот. 26 стих, 1 стих. 26 глава, извините, 1 стих. Агриппа сказал Павлу, позволяй за тебя говорить за себя. То есть дали слово. Тогда Павел, простерши руку, стал говорить в свою защиту. И что он говорит? Посмотрите, еще раз. Царь Агриппа, почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться перед тобою во всем, в чем обвиняют меня иудеи. Тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудеев, прошу тебя выслушать меня великодушно. Да, он говорит, ты знаешь вообще, ну, как сказать, о чем иудеи спорят, да, для тебя это не новость, ты больше знаток, чем римляне, потому просто прошу тебя выслушать меня великодушно. Значит, и дальше он начинает свидетельствовать о себе опять, ну, вот так вот, о чем он говорит. Жизнь мою от юности моей, которую сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме, знают все иудеи. Они издавна знают обо мне, если захотят свидетельствовать, что я жил при сей, подражающему в нашем вероисповедании учению. И ныне стою перед судом за надежду на обетование, данное от Бога Отцам нашим, которого исполнение надеются увидеть наши 12 колен, усердно служа Богу день и ночь, за сию-то надежду царя Агриппа обвиняют меня иудеи. Что же, неужели вы невероятно почитаете, что Бог воскрешает мертвых? Да? То есть, о чем Бог говорит сейчас через Павла? Да? Скажите мне.
Что будет? Для Бога нет ничего невозможного.
Что будет? То есть, он говорит для этих людей. Что будет? Воскресение. Причем для всех. Причем для всех. Вот. Поэтому, то есть, важно знать, что будет воскресение. Причем для всех. И он говорит, за вот эту проповедь о воскресении, говорит, меня, собственно, и судят. Да? Потому что, ну, как сказать, по большому счету, на самом деле, о чем спор? Да? То есть, то, что был какой-то Христос, да, тогда же никто не спорил. Он только что был. Да? Или нет? Да. Сейчас люди спорят о чем, когда благовествуешь? А был тут Христос? А есть ли вообще Бог? А может, его и нету? А Христа вообще неизвестно, был или не был? А что это вот за история, такую вы написали? И так далее, и так далее. Да? Но в отношении того, что в отношении людей тех времен, да, что Христос был, вопросов ни у кого никаких не было, совершенно не было. Почему? Потому что недавно еще совсем люди жили, которые слышали эти проповеди, видели эти чудеса, в общем-то, видели его живьем, что называется, да, и видели распятие и так далее, и так далее, да. То есть все то, что вот происходило на глазах у иудеев, то есть все это, как он говорит, не в углу происходило, как он дальше будет говорить о гриппе, да. Вот, поэтому то, что Христос живой, реальный, и то, что он на самом деле жил, и то, что он на самом деле был распят, все знают, да, это факт, да, который тогда, на тот момент, никто даже не оспаривал, потому что оспаривать было бессмысленно, это факт. Вот, поэтому, когда он начинает говорить, он говорит вот так, да, что говорит, я был фарисеем, и единственное, говорит, что за что меня судят, и с чем, в общем-то, о чем споры, да, то, что у меня есть надежда воскресения, да, что есть воскресение. И он дальше говорит, как вы думаете, неужели невероятным считаете, что Бог воскрешает мертвых? Да? И как это? Потому что седукеи говорили, что нет воскресения, да? И многие язычники тоже говорили, римские тоже, римляне говорили, что нет воскресения. Да? То есть они, их мифология это не предполагала, да? То есть почему? Потому что, как сказать, бренная душа освобождалась от этого оков, этого плоского тела, переплывала эту реку, я не помню, как она там называлась в это самое, в греческой мифологии, если кто-то помнит, напомните.
Харон перевозил.
Харон, по-моему, или как это?
Да, перевозил Харон. И Икс, что ли, напомню, Тилекс как-то.
Я не помню тоже ее название, но не так важно. Да, там давали, ложили этим мертвым две монетки на глаза в оплату этому перевозчику, да, это самое, вот этому Харону, да, и он как бы перевозил их через вот эту реку смерти, да, на ту сторону загробной жизни, и все, обратно, возврата ни у кого не было, и денег не было вернуться обратно, и это самое, и смысла не было вернуться обратно, потому что душа же освободилась, а что же обратно заковывать в эту противную плоть, вот, поэтому... Поэтому для римских ушей, конечно же, образованных, да, это было безумием. Да? Он говорит, мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для еленов, для греха, то бишь безумие. Да? То есть, и вот почему? Потому что оно нарушало каноны, что называется, постулаты, как еще назвать эти слова, эти аксиомы, извините за... Это самое метафоры. Но это учение о воскресении нарушало все мировоззрение греческого мира. Греческого мира. Понимаете? То есть, как бы сказать, это нонсенс. Для греков было на самом деле безумие. На самом деле, и то, что там дальше мы услышим, да, из уст Феста, это на самом деле, ну, это мнение тех вот, когда мы сегодня говорим, да, что никакой эволюции не было, Бог сотворил эту землю, да. И что никакие не миллионы лет этой земли, а всего лишь 6 тысяч, как с копеечками, с хвостиком, которые есть до сотворения мира, да. И никаких там, этих самых, никаких обезьян, предков у нас не было. Мы на самом деле были обезьяны, сотворенные Богом, и все. И был человек, сотворенный Богом, и все, да. И никакого там большого взрыва не было. А это самое, то когда мы это все говорим, на нас смотрят как на... безумных. Почему? Потому что мы нарушаем, как это сказать, дружный хор, громкий хор общественно признанного мнения. Да? Вот в чем ерунда для этих самых для слушающих современных. А тогда было другое общественное мнение. Тогда вот так считалось, что все, умер человек, перевезли его через эту речку, все, назад в эту тюрьму душа не возвращается, я имею в виду в тело. В тюрьму. Вот, поэтому когда вот он говорит, да, он говорит, обращается в первую очередь к царю Агриппе и говорит, как, Агриппа, ты считаешь, Бог воскрешает мертвых или не воскрешает? Да? Были в истории Израиля случаи воскрешения? Были, да? Кто-то воскрес в Ветхом Завете, кто помнит? Илья воскресил одного мальчика, которого, сына вдовы, который умер, да? Кто там еще воскресал? Кто?
Елисей,
пророк, воскресил кого?
Ребенка.
Тоже еще одного ребенка. И?
Потом какого-то человека, которого бросили. Да, его
да, и был момент еще, когда в гроб к Елисею с поспешностью бросили тело, убегая от какого-то набега, да, и тот человек воскрес, когда это самое попал в гроб к Елисею, да. Три случая, да, которые нам известны. Вот. Но достаточно интересный момент. Почему? Потому что евреи, они хоть понимали, что Бог, он способен воскрешать человека. В отличие от греков. То есть у них была хоть практика. Они знали, что вот были такие случаи, когда описаны в их книге, которые они верили и которые они уважали. Они не считали ее ложной ни в коем случае, да? Потому что они очень бережно относились. То есть там все факты записывались, проверялись, перепроверялись. Нельзя было никаким образом подтасовать или поменять. То есть вообще это, Святое Писание для иудеев было настолько важно, что даже за помарку в переписывании трактат полностью уничтожался. Да? То есть если вот Священное Писание переписывалось, оно как свитками частично переписывалось, да, книга пророка такого-то, Пятикнижие Моисея, если где-то вот в этом вот свитке встречалась какая-то помарка или ошибка грамматическая, да, то весь свиток уничтожался. Там не было такого, несмотря на то, что это и дорогое удовольствие, сам пергамент, и очень дорогое удовольствие переписывания и всего остального. То есть, если видели, то есть все, не было такого, что перечеркнули и сверху написали, да, как мы.
Исправленному верить.
Да, исправленному верить. То есть вот это за помарку весь свиток уничтожался сразу, то есть его сжигали. Вот, то есть евреи очень серьезно относились к тому, что они читали, да? Вот, поэтому он говорит, веришь ли ты?
Здесь очень красивые слова он находит, говорит, неужели невероятным,
да, ты считаешь невероятным, что Бог воскрешает мертвых?
Не Христу, а просто Бог.
Ну да, да.
Бог сильного, ну здесь уже,
да,
и они, все. Такие слова уже.
Да. 9 стих. Он говорит, правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. То есть он говорит, я тоже считал когда-то, что нужно с этим против этого Иисуса Назарея и его учения бороться. Да? Очень много. И говорит, я так и делал. Значит, что тут? Что он дальше пишет? 10 стих. Это я делал в Иерусалиме, получив власть от первосвященников. И многих святых заключал в темнице, когда убивали их, я подавал на то голос. И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса. И в чрезмерной против них ярости преследовал даже и в чужих городах. Да? Вот. Я еще раз, тут вот, как бы сказать, к чему, да, что вообще вот, на самом деле отношение, вот вспоминаем в Евангелии, отношение к Иисусу в иудейском обществе было достаточно неоднозначное, да? Какое? Кто помнит?
Отношение к Иисусу?
Да, к Иисусу.
Ну, чтоб он Бог, чтоб он Сын Божий. И они не хотели этого.
Не, они не признавали, что он Сын Божий, да, но кем почитали Иисуса? За кого? За пророка, да? Очень много за пророка его почитали. Да, некоторые там за кого-то из воскресших даже пророков его почитали, да, то есть на самом деле. И в принципе о Христе, вот как таковом, да, были достаточно такие интересные, хорошие воспоминания, да. Единственное, против него сильно восставали верхушка и пытаясь оклеветать его, да. Они там обзывали его и самарянином, и бесноватым, и этим самым там, всякую напрасину на него там лили, всякую грязь, да. Это самое. Но когда помните, Христос был распят, да, они шли с распятия как? Что они кричали?
Сам себе спаси, да?
Когда ж после распятия, что они кричали? Кто помнит?
Истинно был Божий Сын.
Горе они кричали нам. Горе. Да, когда они уходили с распятия, да, они кричали горе нам, да, и кровь его на нас и на наших детях. Да, то есть они, жалели. То есть у них очень двоякие такие чувства были в отношении Иисуса Христа. И многие на самом деле, видя и слыша то, что творилось в Иерусалиме, да, они вот как-то так принимали охотно христианство. Дальше те, которые не принимали, они ожесточались и начались эти гонения и все такое. Да. Но, тем не менее, мы знаем, что общество постоянно пополняется новыми людьми, да. Есть неслышавшие и, соответственно, есть неопределившиеся. Да? Вот. Поэтому сейчас вот Павел добрался до самой неопределившейся аудитории. Да? Потому что эта аудитория меньше всего видела и меньше всего слышала. Понимаете, про что я говорю? Да. В силу своей ограниченности, да, и огражденности от народа, от вообще, и как бы ограниченности своей, как часть иудейского народа, да, двор, он очень, чем больше, как ни парадоксально это звучит, но чем больше власти у человека, тем сильнее он ограничен. Вы думали об этом?
Да.
Знали об этом, да? Так вот, чем больше у человека власти, тем больше он ограничен. Он не может себе позволить много того, что может позволить себе простой человек. Да?
Да,
да. Он не может вот так пойти свободно погулять, где хочет, послушать, чего хочет. Да? Он понимает, что он постоянно под колпаком, он понимает, что все это по графику, по расписанию. И если вы хотя бы посмотрите хоть один фильм, который в общем-то, достаточно, ну, не, как это сказать, реалистично показывает жизнь монарха, да, любого, средневекового ли монарха, еще какого-либо монарха, вы просто, ну, как это сказать, исполните с жалостью к этому человеку. Жалостью к этому человеку. Насколько страшно, насколько в страшной тюрьме этот человек жил, любой монарх. То есть он вроде бы, как будто бы был, как это сказать, имел все полномочия, но был хуже, ну, как сказать, но был хуже раба, да. Клетка была золотая, да. Но это была, ну, как сказать, страшная клетка. То есть весь день его был расписан, буквально по минутам. То есть куда пойти, что сделать, как себя вести, с кем на встречу. То есть все это вот церемониймейстеры, эти все вот эти вот всякие там вот, ну, как бы, эти вот эти все распорядители. То есть он своей жизнью не владел. То есть он жил, вот, как бы сказать, по командам машины, которая вот им всем этим управляла, да, где каждому отведено свое место, то есть вот буквально даже он поспать волю не мог, да, потому что с самого утра он вставал, его буквально там поднимали, сразу одевали, наряжали, пошел, поехал. То есть у него, да.
И плюс еще борьба за власть.
Плюс еще постоянное опасение за жизнь, плюс
заговоры,
еще заговоры и все остальное. Поэтому сейчас Павел попал к самой, что ни на есть, такой еще неопределившейся аудитории, которая меньше всего имела возможности слышать и меньше всего имела возможности определиться в отношении Евангелия, что это такое и как вот они к нему относятся. Вот. Поэтому сейчас вот Павел им и свидетельствует. Он и говорит. Я, говорит, жил так, то есть я жил как фарисей, я действовал против имени Иисуса Назарея, это я делал в Иерусалиме, получив власть от просвященников, и многих святых включал в темницы, убивал их, когда убивали, подавал на то голос, и по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса. Да? То есть вы в курсе, да, что в синагогах церковная дисциплина была не такая, как у нас? Нет? Что в синагогах церковная дисциплина была другая, чем у нас, да? Знаете об этом? Нет что-нибудь?
Мы там не были.
Не были, да? Это самое. Так вот, синагога имела право дисциплинировать своих прихожан, в том числе и физически. 40 палок. Это достаточно распространенная практика в отношении, еретиков или же отступников. Да? То есть, если вдруг общине казалось, что этот человек несет ересь, или если общине казалось, что этот человек, ну, как сказать, ведет себя как-то недостойно, да, то тогда община имела право вынести ему вообще, ну, так, по такое вот наказание телесное, да?
По сравнению с камнями это ничего.
Ну, да, это по сравнению с камнями, конечно, это по гуманнее, но это все равно очень процедура неприятная, да? То есть, когда вас отдубасят палками, да, взрослого человека, да, дяденьку или тетеньку, да, это самое, 40, ну, 40 без одного, чтобы не ошибиться, они 39 били, потому что больше 40 в Библии запрещено, и вот они решили, что это вот, так сказать, верх гуманности, чтобы не согрешить перед Богом, не дай Бог 41-му не влупить палку и не согрешить, то они 39 их, да, зубасили. Вот, поэтому называлось 40 без одного удара. Так вот, вот этим наказывали первых христиан также, то есть, как еретиков. Их там должно было там доставить синагогу, родня чаще всего этим занималась, и там уже были какие-то там исполнители всего этого дела, которые, в общем-то, ну, публично их наказывали там, наверное, как при определенном каком-то ритуале и так далее. Вот. Поэтому он говорит, их бил, участвовал в этих побоях, да, в синагогах, когда наказывали их, мучил их, и принуждал хулить Иисуса, то есть, или отрекаться от Иисуса, да, заставлял отрекаться от Иисуса. И чрезмерные против них ярости, он оценивает свою злобу на них как чрезмерная, да, то есть, сверх меры. Неадекватное, да, и мы с вами знаем, необоснованное, да, и мы с вами знаем на самом деле, что откуда оно берется, да, что это не, как это сказать, ну, вот в отношении Христа гнали и ненавидели, да, и нас тоже гонят и ненавидят по этому же самому принципу, да, то есть ненавидят не нас, а ненавидят Бога, которого мы представителями назвались. И преследовал даже и в чужих городах. Для сего, идя в Дамаск со властью и поручением от первосвященников, среди дня на дороге я увидел государь с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною. Все мы упали на землю. Я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке. «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». И я сказал: «Кто ты, Господи?» Он сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь». Да? И дальше он соединяет в одно откровение, то, которое он получил по дороге в Дамаск, и то откровение, которое он получил в Иерусалиме. То есть он, ну, молясь в храме, да? То есть, потому что, ну, они, в принципе, разделены, но это сути не меняет. Да? То есть то, что он говорит сейчас. Это его свидетельство, да. Он на самом деле слышал это от Христа. Но сначала он слышал в Дамаске кое-что, по дороге в Дамаск, а потом он слышал в храме уже в Иерусалиме, когда молился, услышал этот голос. И вот он здесь это все объединил не меняя смысла, в одну речь, да? Значит, 16 стих. «Встань на ноги твои, ибо я для того явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которому я теперь посылаю тебя. Открыть им глаза, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий со освященными». Это обращение к какой аудитории? К языческой аудитории теперь, да? То есть я напоминаю, что Дух Святой говорит через Павла, да? И Дух Святой говорит через Павла к иудейской аудитории и говорит через Павла к кому? К языческой аудитории. О чем говорит он к этим аудиториям? К еврейской аудитории давайте вообще, что Дух Святой говорит? Смысл послания Божьего к еврейской аудитории какой? Что есть воскресение мертвых, да? И свидетельство тому воскресший Иисус, да? И этот самый Иисус является Мессией и Богом, да?
Которого не ждали.
Вот. Это суть послания к еврейской аудитории, да? То есть можно из этого, из слов Павла это понять? Да. Достаточно ясно? Очень. Более чем, да? Более чем. Еще раз говорю, что есть воскресение из мертвых, в которое верят все иудеи, да? А, соответственно, если есть воскресение из мертвых, тогда свидетельством этому является воскресший Христос, и этот самый Христос является Мессией и Господом, Богом для Израиля. Дальше. А для языческой аудитории какое послание от Духа Божьего? Да, что Бог призывает не только иудеев, но и язычников. К чему? Покаянию, обращению к Богу и прощению грехов. Да? Да. Да. И естественно, говорит, и жребий с освященными. То есть это самое, то есть совместное их как бы присоединение их к кому? К Божьему народу. К Божьему народу. Вот. Такая вот интересная история. Да, 19 стих. «Потому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению Но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, а потом всей земле иудейской язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делать дела, достойные покаяния. Да? То есть он проповедовал кому? Павел говорит, о чем, кому он проповедовал?
Иудеям
и язычникам. Иудеям и язычникам. Он говорит, я проповедовал, чтобы и иудеи, и язычники, так как Бог призывает и иудеев, и язычников всех к покаянию, да, их освящению. Он говорит, чтобы вот я им и проповедовал, чтобы они обратились к Богу и делали дела, достойные покаяния. Вот. 21 стих. Он говорит, за это схватили меня иудеи в храме и покушались даже растерзать. Но, получив помощь от Бога, я до сегодня остаюсь, свидетельствуя малому и великому, ну, больше здесь великие собраны, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет. То есть он говорит, я это не придумал, а что это?
Это пророчество было уже.
Да, это свидетельство пророков, которые раньше еще предупредили об этом, да? То есть раньше еще, то есть он говорит, я ничего не придумал, да, это не ересь, это не что-то новое, да, это то, что было написано давно, то, что написано было у пророков, то исполнилось сегодня, да. Может быть, это для них, для кого-то там странно, страшно и так далее, то есть, но против истины, что называется, не попрешь, а если кто-то и выступает против истины, это его субъективное, что называется, мнение, да. Вот. Что это будет, 23 стих, то есть, что Христос, то есть Христос это Машах, Мессия, да, что Мессия вот этот имел пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестить свету народу иудейскому и язычникам. Да? То, что вот этот Мессия должен был пострадать и, воскреснув из мертвых, рассказать, дать этот свет иудеям и язычникам. Иудеям и язычникам. Вот. То есть он по сути говорит, да, что говорит, я говорю, я верю в воскресение. Почему? Потому что, ну, видел, знаю, встречался, да, с живым, воскресшим этим Иисусом Христом. И я это вот свидетельствую, я всем говорю, да, что есть воскресение для всех, что Христос первый показал этот путь воскреснув из мертвых, что Он дает для человека свет, неважно, иудей этот человек или язычник, да. Потому что среди иудеев на тот момент был такой страшный, как сейчас называют, национализм, махроны. Да? То есть они считали себя народом единственно богоизбранным, да? А всех язычников они в основном считали, за людей не считали. Да. Среди элиты, вынужденные жить и сотрудничать с язычниками, это все было как-то так более, как это сказать, более сглажено, да? Более как-то так толерантно все, да. Но чем ниже, тем хуже там это все было. Вот. Поэтому как-то так. Так вот. Вот такое его послание. Божьего Духа было такое послание для вот этой аудитории. Да? Достаточно простое, чтобы и несложно, можно его понять. Можно. Без всякой философии. Без всякого какого-то там, ну, как он говорит, юроста проповеди, да? То есть, без каких-то там умозаключений. Конечно, у Павла, допустим, более развернутая проповедь в Афинах для этих философов была, да? Но здесь он говорит, обращаясь к своему, ну, к своей иудейской аудитории, да? При этом также затрагивает и языческую аудиторию, да? Когда он говорит, что, ну, язычники не просто сидят и ушами хлопают, да? Он говорит, Бог меня послал, для язычников тоже есть спасение. Да? Для язычников тоже есть покаяние и жизнь. И достойное покаяние, ну, в смысле, достойно можно жить, да, для Бога. И стать частью Божьего народа. 24 стих. Вот там дальше уже реакция начинается. Кто как услышал, кто как среагировал. Да? Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал, то есть он перебивал Павла. Да? Безумствуешь ты, Павел. Большая ученость доводит тебя до сумасшествия. Да, вот то, что мы с вами читали, послание Коринфянам. Мы проповедуем Иисуса распятого, да, для иудеев соблазн, для еленов это безумие. И я вот вам объяснил, почему безумие для него. Да, потому что это, ну как сказать, это противоречило мировоззрению греческому мировоззрению, которое бытовало на тот момент в том образованном мире. Да? И Фест, естественно, будучи человеком высокообразованным, на тот момент считавшимся, да, он это самое. Что мешает сегодня ученым многим принимать Христа?
Образованность.
Необразованность. А что? Спесь, да, гордость. То есть я столько времени потратил на изучение тех утверждений, которые в общем-то, ну как бы сказать, которые считаются правильными и передовыми, да, я столько, как бы сказать, сил потратил и положил времени на то, чтобы это все освоить и изучить, да, и сейчас я должен это все как бы так вот сбросить со счетов, списать и сказать, да, все это ерунда, да. То есть это не ученость, потому что многие ученые, серьезные ученые, которые на самом деле ученые, да, с большой буквы, критически мыслящие, то есть христианская литература, вы можете быстро найти, если в интернете читается то же самое, что многие серьезные ученые, они приходили в своих изучениях к Богу. Да? То есть они приходили к тому, что то, что они изучают, имеет разумное единое начало.
Потому что искали.
Да, потому что искали. Да, это те, которые ученые, которые исследовали и учились, стремились к чему-то новому. Да? А есть ученые, которые, как это сказать, паразитируют на всем этом деле. Да? То есть они ничего не исследуют, они ничего не стремятся, они заучивают те материалы, да, как это сказать, у Александра Сергеевича Пушкина, да, есть такое. Не-не-не. Он говорит, мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Так, воспитанием, слава Богу, у нас не мудрено блеснуть. Вот блеснуть, вот это вот и есть весь смысл многих ученых образования, которые вот, они на самом деле ничему серьезному, ну, как сказать, не изучают и ничему не стремятся. То есть они впитывают вот ту информацию, которая есть, для чего? Для того, чтобы выдавать ее и блеснуть, что называется. Да? И их это устраивает вполне.
Просто накапливают, но не ищут.
Да, накапливают, не ищут, но их это устраивает, вот, как сказать, блистать. Да, они вот, им нравится вот блистать. Да? И вот они, как бы сказать, и эти люди, спесь и гордость этих людей, оно не позволяет им на самом деле серьезно отбросить все то, что глупость, да, чтобы принять истину. Вот, поэтому Фест в данном случае выступает вот в лице таких вот людей. Да? Он образованный, как это, даже сказать, высокообразованный человек, да, который знает, как устроен мир, согласно учению греческих философов. Да? И вот в учении греческих философов то, что говорит Павел, оно не вписывается. Да? Я еще раз, Володя говорит об этом часто с кафедры, я повторюсь, да, что на самом деле, то есть для них безумие, как это может быть, да? Потому что человек переходит эту реку и попадает в свободу, что называется, в свободу души, да? В мир свободы.
Наконец-то.
А обратно из этого мира свободы душу запихивать в эту тюрьму, о Боже, какая жестокость, и кто же этим будет заниматься? Да? Поэтому для них то, что говорил Павел о воскресении мертвых, о суде вечном, да, о воскрешенном Иисусе Христе и воскрешении всех тоже, праведных и неправедных, для них это было безумием. И этот вот на самом деле образованный человек обличает его в этом вот, как сказать, незнании этого порядка и постулатов. Да? Он говорит, безумствуешь ты, Павел, говорит, высокая, большая, говорит, ученость доводит тебя до сумасшествия. Да? В принципе, ну, когда какие-то ученые выбиваются из канвы, что называется, общего мнения, открывая что-то, их тоже очень часто обвиняют в сумасшествии. Да? То есть, когда говорит человек что-то непонятное, он говорит, ну, наверное, уже все, как говорится, доучился. Не вписывается то, что ты говоришь, в то, что на самом деле вот существует у нас. Вот, в общем, принято мнение такое, а ты вот всякую чушь мелешь. И Павел возражает ему в 25 стихе. «Нет, достопочтенный Фест, — сказал он, — я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла». И дальше он обращается, ну, ссылается даже на царя. Он говорит, «Ибо знает о том, об этом царь, перед которым я смело говорю. Я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь сокрыто, ибо это не в углу происходило». На что он намекает? на служение Иисуса Христа.
Что Христос пострадал и воскрес, да?
Да, на служение Иисуса Христа. И на служение церкви Иисуса Христа то же самое. Они же, ну как, им же доносили, что происходит. Это же на самом деле не в Югу происходило. Помните, да? Где служение Иисуса происходило? В Иерусалиме тоже в том числе. Ну, в Галилее, ладно, пускай про него не слышит, да? Но в Иерусалиме происходило служение Иисуса Христа, да? Лазаря воскресили возле Иерусалима, совсем близко, в 16 километрах всего лишь, да? И многие иудеи приходили посмотреть на Лазаря потом. Да, некоторые даже убить хотели. Вот. Это самое. Христос растет был где? В Иерусалиме. Первоапостольская церковь, ну, чуть не десяток лет собиралась где? В Иерусалиме. То есть все то, что вот здесь происходит, да, оно происходит, на самом деле, он говорит, не на задворках где-то, не в углу где-то, да. Все было очень публично. И все вот эти вот события, естественно, до этих людей доносились, да. Только единственное, что они там могли сами не присутствовать. Но вот то, что слышали про них, этот факт. 27 стих. Веришь ли, царь Агриппа, пророкам? Знаю, что веришь. Вот. У Агриппы, кстати, на Павла другая реакция. Видите, 28 стих. Агриппа сказал Павлу, немного не убеждаешь меня сделаться христианином. Сейчас почитаю, как это будет в современном переводе.
Ты думаешь, я могу
уж очень быстро ты хочешь из меня сделать христианина, сказал Павлу Агриппа. Это самое. Ну, то есть, как это сказать, ну, в любом случае, то есть он уже, у него нету такого отвержения, как у Феста, да, в отношении того, что он не говорит, что ты чушь говоришь и так далее. То есть он не возражает, он как-то так, как это сказать, уходит от прямого ответа, он говорит, веришь ли ты, да, а он начинает вот юлить, ну, вот, понимаешь, тут слишком мало времени, мне надо подумать. Ну, достаточно тоже распространенные, как это сказать, как это называется, прием, да, когда благовествуется Евангелие, и когда оно на самом деле звучит убедительно для человека. То есть ты говоришь человеку, и это на самом деле звучит для него убедительно, да. То есть он ничем не может возразить тебе, ничем не может, как бы сказать. И вот тогда человек, он начинает как бы сдавать назад. Он говорит, я не готов, да, слышали такое? Или я это самое подумаю, да, это самое, подожди, все слишком быстро, да. То есть мне нужно подумать там или еще что-то такое, да. И вот, ну, как правило, то есть, ну, это такая испуганная немного реакция на то, чтобы человек понимает, что это правда, да, но решение слишком для него ответственное кажется, и слишком, ну, может быть, не согласованное с его внутренним каким-то желанием, да. Потому он начинает как-то так юлить, что называется.
Особенно на таком уровне. Сейчас президент сразу взятый. Я подумаю.
Да.
Что скажут мои советники?
Что скажут советники?
Да. Я потом видел. Уже скажу.
Да. И Павел говорит, 29 стих. Павел сказал, молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, но только не только ты, но и все слушающие меня сегодня сделались такими же, как я, кроме этих уст. То есть он говорит об их, ну, о своем чем? О Божьем желании, да? Чтобы эти люди могли спастись. Да? О спасении этих людей. Значит, когда он сказал это, царь и правители Вереника, то есть это прокуратор, и, значит, жена вот этого Вереника царя, и сидевшие с ним встали, и отойдя в сторону, говорили между собой, что этот человек ничего достойного смерти или уз не сделал. И сказал Агриппа Фесту, можно было бы освободить этого человека, если бы он не потребовал суда у кесаря. Посему и решился правитель послать его к кесарю. То есть тоже, видите, такая интересная вещь. То есть даже он говорит, нету состава преступления, да? Но так как попросили уже суда у кесаря, да, то ты уже не имеешь права, видно, чтобы, как это сказать, тоже такая вот. Обратного хода не имеет эта просьба. То есть, могли бы сказать, ну, что, может, ты передумал, может, не поедешь к кесарю? Ну, Павел бы сказал, да ладно, не поеду. Ну, иди тогда гуляй, раз так. Это самое. Нет, то есть, как он говорит, уже потребовал суда у кесаря, то кесарю должен и отправиться. Вот такая вот интересная вещь. Да, Бог заботился о том, чтобы он просвидетельствовал и для кесаря, и для кесарева дома. Вот. Но интересный, я еще раз говорю, интересный момент, да, вот для самых, может быть, таких вот подневольных людей Господь организовал такую замечательную мобилизацию в лице апостола Павла, как главного проповедника там. И, в общем-то, просто, ясно и понятно он говорил о том, что язычники могут быть спасенными вместе с иудеями и приобрести спасение. Для иудеев есть надежда воскресения, да, и спасения в лице вот Мессии их, Иисуса Христа. Как кто на это среагировал, это, конечно же, уже личный выбор каждого. Да? Кому-то спеть не позволило, как Фесту, сказать, да ну, неужели можно, да, спастись? А как это? А моя ученость? А как это сказать? А мое мировоззрение это что? А для чего учился столько лет? И все остальное, да. Кому-то, может быть, вот эти вот царская несвобода не позволила, как вот Карен говорил, я должен сначала посоветоваться. И мне понятно и нравится то, что ты говоришь, я с этим согласен, но я не могу, не свободный человек, не могу принять решение.
Это тот уровень,
да.
Который...
Да. Достаточно страшно. Да.
Я недавно, может, месяц назад, я похожий свидетельство видел по интернету. Мужчина, по-моему, многодетный был. Какой-то прием был у Путина. Многодетных семей было. И он оказался вот христианином, да? И прямо там вот, в Кремле он свидетельствовал о Боге. Так четко получилось это. Это просто такой прекрасный свидетельство.
Ну да.
Ему хотели там металл дать. А награждали. 11 детей. И он вот, такой шанс не получил. И он именно свидетельствовал о Боге.
Слава Богу. Да. Да, естественно, там, ну, как я и говорю, так как эти люди очень подневольные, то нужна на самом деле большая смелость, чтобы, ну, как бы сказать, что-то там. Я еще раз говорю, то есть, ну, на самом деле, то есть для разного человека есть разный уровень, да, свободы. И потому на самом деле, то есть я как-то слышал одну историю, это самое, такую, ну, как она реальная, что один человек получил огромное наследство. То есть он как бы получил по наследству миллионное или какое-то там состояние там, это самое. И он, ну, как бы, будучи человеком совестливым, решил этим наследством распорядиться, как это сказать, по совести, что называется, да? То есть начал там раздавать активно бедным, этим самым там, этим, как сказать, нуждающимся там, на благотворительность очень много выделять и так далее. И его очень быстренько вызвали, ну, как сказать, люди этого круга и сказали, дорогой, говорит, мы бедным, мы даем, и бедным надо давать, но надо давать мало, понимаешь? То, что ты даешь много, это портит, это самое, картину мира, наш бизнес и, ну, как вообще, то есть путает все карты, то есть... И ему как-то так что-то, я уже не помню там концовки этой истории, но что-то ему там намекнули, что либо ты прекращай это делать, либо ты долго не проживешь. Вплоть до того. То есть, как будто бы, да, то есть человек получил деньги в свое распоряжение, да, вроде что хочу, то и делаю. Наследник полновластный, да. Но ему сказали, то есть, либо ты играешь по правилам нашего клуба, либо ты долго не проживешь. Вот как-то так. Поэтому, как бы сказать, вот этим людям, я так думаю, что вот, ну, из высшего, да, если на самом деле им обратиться, да, к Богу, то там, ну, как бы им вот, наверное, будет выбор такой, да, либо смерть, либо жизнь, да. Возможно, Господь как-то и спасет их каким-то чудом их от этой смерти, но для них выбор именно вот в этой плоскости находится. Да. Да, горе богатым, там мы говорим.
Здесь вот словарь Брокгауза говорит о том, что Феликс, то есть Фест, умер через 2 года.
Вот так. Вот. Слышали, что кто-то прочитал? Да, Брокгауза, словарь Брокгауза, да, говорится, что через 2 года Фест умер.
Это уже не был старый.
А? Не был. Нет, естественно, он не должен совсем древних назначали. Я, это на самом деле вот тоже к тому наблюдению, что часто бывает, что когда человек на самом деле говорит, что да, не надо мне ничего, никакого Бога, да, то он как-то долго на этом свете не задерживается. Да, вот когда он делает какой-то выбор в своей жизни такой, причем окончательный, да, и серьезный.
Да,
то он как-то на этом свете долго не задерживается. Как-то так. Хорошо. Ну вот у нас как бы и 26 глава закончилась.